Крымский вечер. Приветствую вас, друзья, это действительно Крымский вечер, следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Как оказывается, Россия боится НАТО и поставок оружия в Украину, об этом заявил спикер Минобороны РФ, об этом будем говорить следующие эти 45 минут в эфире Крымского вечера с нашими экспертами. Телефоны наши прямого эфира 8 800 10 06 926, и для жителей материковой Украины есть возможность позвонить на студию по номеру 044 490 29 05. Итак, мы начинаем. Итак, российские военные утверждают, что под прикрытием военных учений в Украине с привлечением сил НАТО под названием «Сибриз» в страну доставят партию современного вооружения, предупредил спикер Минобороны РФ Игорь Коношенков. Его цитирует агентство «Интерфакс». Цитата более полная. «Под прикрытием учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы, материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в предыдущие годы», то есть по утверждению господина Коношенкова это все на регулярной основе, происходит. Все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям. По мнению господина Коношенкова, до сих пор на Донбассе воюют националистические формирования, не только вооруженные силы Украины. Он владеет такой эксклюзивной информацией. Так вот, это все вооружение пойдет дислоцированным этим формированием рядом с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Правда, при этом ЛДНР, ДНР он так и не произнес, не решился в этой фразе. Учения «Сибриз» не имеют никакого отношения к Донбассу. Они будут проходить с 28 июня по 10 июля этого года. Они проходят с 97 года уже. Это более четверти века. Ну, почти четверть века, более 20 лет. И, собственно, это очередные учения, но вот по утверждению господина Коношенкова, вот оружие таким образом будет поставлено националистическим формированием, но они, эти каратели, это уже российский термин, пропаганды, будут использовать его против свободных трактористов и шахтеров, так называемых ЛДНР, цитата Владимира Владимировича, это тоже в аналы истории попало. Ну вот попробуем разобраться, насколько достоверны все вот эти вот сведения, неужели у Запада нет другой возможности поставить оружие Украине, джавелины все-таки же поставили американцы, но не через Сибриз и так далее. Или действительно обоснованы такие опасения? С одной стороны, в России постоянно говорят, что НАТО им не страшно, что они готовы дать отпор, а с другой стороны, боятся простых очередных учений, которые с 97 года проходят. С нами на прямой связи украинский военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь. Михаил, приветствую вас.
Добрый вечер.
Михаил, ваш комментарий. Ну вот господин Коношенков вот такое утверждает. Поставят вооружение националистам на Донбассе воюющим именно через учение «Сибриз», которые начнутся в этом месяце.
Ну, на самом деле тут комментировать фактически нечего, потому что на самом деле оружие Украине поставляется в рамках обычных международных договоров, и здесь никаких секретов ни от кого нет. То есть вы правильно сказали о джевелинах. Вообще Соединенные Штаты нам поставляют еще и патрульные катера «Айленд». И опять же, не под прикрытием ночи или учения, а абсолютно официально в рамках системы экспортного контроля и международных передач военных товаров и товаров двойного назначения. И обо всем это докладывается ООН и другим организациям, которые осуществляют экспортный контроль международный. Поэтому эти утверждения похожи просто на очередной пропагандистский такой вот фейк-ньюс, который, ну, возможно, на фоне того, что происходит сейчас в Беларуси с Россией, они вот, по-моему, сегодня или вчера заявили о том, что вместе будут бороться против Запада. Ну, какое-то вот возвращение, у них возвращение, возможно, в 70-е, 80-е годы прошлого века, когда они представляют себя Советским Союзом, который будет бороться с зловредным НАТО. Вот такого уровня эта информация. Но никакого отношения к реальности она не имеет. Я напомню, что и сама Россия принимала участие в этих учениях в «Сибриз». И поэтому ничего такого
нет, конечно,
там...
Раньше принимала участие, до 2014 года. И конечно, ничего, и НАТО, партнеры тогда не беспокоили, все было нормально на России. Это при Путине в том числе происходило.
Я напомню, что даже база НАТО была на территории России.
Вообще, ой, Ульяновск. Да вы что, Михаил,
да
помните. Это
в Ульяновске, да, это была база НАТО, транзитная база НАТО, через которую осуществлялась лоббистика контингента НАТО в Афганистане, и почему-то Путин об этом сейчас
при не говорит. При Путине что... было, не в Дельнихе 90-е проклятые, а именно при Владимире Владимировиче. Вот интересный факт какой, да.
Конечно. Поэтому и под прикрытием ночи там можно было много чего в Россию поставить, и натовское вооружение. Кстати, тогда Россия не брезговала почему-то и натовскими технологиями, и из Италии поставили около 1000 броневиков тогда. Поэтому...
Наверное, российским националистическим формированием поставили, если по логике господина Коношенкова.
Я думаю, что так и было.
Да.
Просто уверен.
Но мы еще вернемся к позиции России. Конечно же, для баланса еще приведу мнение господина Шойгу, министра обороны России, в отношении позиции РФ касательно НАТО и так далее, но с нами Михаил Самос, я такой вопрос ему адресую. В принципе, можно тут шутить по этой теме, дело не только в этих учениях, о них мы тоже поговорим, конечно, но в принципе, за более чем 7 лет этой войны, развязанной Россией же на Донбассе, после крымских событий 2014 года, Запад постоянно декларирует, поддерживаем Украину, Россия нарушает нормы международного права, да, санкции действуют, все эти годы их не снимают против России, Россия утверждает, что она ничего не нарушает. Вот. Ну, а дальше риторики что-то идет со стороны Запада в отношении Украины. Джавелины, хорошо, есть медикаменты, транспорт, форма, это известно. Но ведь кроме джавелинов, если я не ошибаюсь, больше ничего Украина не получила от Запада. И через Сибриз, и вне Сибриза. Или нет? Получила.
Ну, есть, конечно, помощь со стороны Соединенных Штатов, но она, опять же, не денежная, не материальная, которую можно руками поддержать. В основном это помощь подготовки личного состава, подготовки тренировочных миссий, которые находятся на территории Украины и так далее. То есть это больше не боевая подготовка, а больше и не боевая помощь, которая бы помогла Украине противостоять агрессии России. Все-таки Запад пытается избежать прямых поставок вооружений, утверждая, что это только повредит урегулированию конфликта. Вот буквально недавно было заявление министра иностранных дел Германии, который еще раз повторил позицию ФРГ о том, что любые поставки вооружений Украине будут контрпродуктивны, потому что таким образом конфликт не будет урегулирован, а будет продолжаться. Но логика очень странная, потому что мы же говорим не о конфликте, а об оккупации. Поэтому таким образом Германия, видимо, поддерживает аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, раз они считают, что не нужно Украину поддерживать в ее стремлении восстановить территориальную целостность и суверенитет оккупированных территорий.
Ну, вы имеете в виду, Михаил, наверняка заявление министра иностранных дел Германии Гайка Мааса в украинской версии. Ну, мы знаем позицию официальной Берлина, канцлер Ангелы Меркель, она категорически осуждает то, что предприняла Россия и предпринимает до сих пор с 2014 года. Ну да, летальное вооружение Германия против поставок в Украину. В этом аспекте вы правы, Михаил. Конечно. Кстати, вот момент НАТО сотрудничества и Украины, это важная тоже, конечно, тема все эти годы и до 2014-го, вот. Но тут интересный момент. Как раз в этом месяце, кроме встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, ожидаемой 16 июня, конечно, это будет событие месяца наверняка. За два дня до этого в Брюсселе, 14 июня, будет очередной саммит НАТО, глав государств и правительств этой организации. Месяц назад, полтора месяца назад, в разгар концентрации российских войск у границ Украины, Россия, правда, подчеркивала, что она никаких агрессивных намерений не имела в отношении Украины, это были только учения. Так вот, в разгар тех событий, даже министр обороны Украины Андрей Таран, я его процитирую, заявил, поскольку на следующем саммите НАТО, вот этом 14 июня, лидеры государств, членов альянсов фактически будут планировать будущее организации на следующее десятилетие, мы, то есть Украина, хотели бы в очередной раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений, отметил тогда министр обороны Украины Андрей Таран. А Михаил Самос, наш сегодняшний эксперт, написал в Фейсбуке пост, где честно написал, с его точки зрения, сейчас, Михаил, это вспомним, конечно, что особых оптимистических с точки зрения Украины надежд на этот саммит не возлагает, и как было в каком это, в 2008 году ПДЧ Украине и Грузии так и не дали. Кстати, интересно, тот саммит 2008 года состоялся буквально за несколько месяцев до войны 8-8-8 в отношении Грузии. Вот. Ну и вы, Михаил, сейчас опять в эфире радио «Крым Реалии», имеете возможность подтвердить вашу точку зрения. Считаете, что НАТО ничего особо для Украины не предоставит. Правильно вас понимаю?
Абсолютно верно. Дело в том, что в НАТО существует, ну, как минимум, две группы стран, которые разделились в своем отношении к предоставлению ПДЧ Украине и Грузии. Одна группа стран – это наши партнеры Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Польша, Румыния, страны Балтии выступают за то, чтобы как можно быстрее предоставить Украине инструменты, которые бы помогли готовиться к вступлению в НАТО. А другая группа стран – Германия, Франция, Испания, Италия, Португалия и так далее, то есть страны Старой Европы – они выступают против этого. Они считают, что наоборот, присоединение Украины и Грузии даже к ПДЧ, они не к альянсу, а к ПДЧ.
Да-да, подчеркнем, это план действий насчет членства. Это не членство Украины в НАТО. Об этом речь вообще не идет.
Да, между ПДЧ и членством может быть и 20, и сколько угодно лет. Это зависит от домашней работы, которую все-таки проводят сами страны, участники ПДЧ. Так вот, эти страны говорят о том, что присоединение Украины к ПДЧ и Грузии к ПДЧ приведет к противоположному результату. То есть Россия будет раздражаться, будет повышаться военная угроза со стороны России, и таким образом для НАТО будет возрастать военная угроза извне. И, по их мнению, лучше держать все-таки Украину и Грузию в серой зоне. Таким образом, стабильность, внутренняя стабильность НАТО будет оставаться на высоком уровне. Логика эгоистичная, но понятная. То есть это довольно-таки прагматичный подход. Зачем нам нужно брать ответственность за какие-то страны постсоветского лагеря, если можно спокойно жить в своей старой комфортной Европе. В принципе, все можно понять. Но, с другой стороны, они таким образом поощряют действия Путина, поощряют действия Кремля на постсоветском пространстве. И то, что сейчас происходит в Беларуси, то, что сейчас происходит уже вот восьмой год в Украине, оккупация также части территории Грузии, Молдовы, это все последствия такой политики. Прагматичной, но, видимо, не очень, скажем так, далекоглядной. Не знаю, как это будет по-русски.
Ну, стратегически, если угодно, да, далеко идущие. Смотрите, Михаил, в этой связи тоже интересный момент. Как известно, вот те страны, которые являются членами НАТО, если внешняя агрессия будет к одной из них или группе их, то все члены альянса должны дать отпор. Какая там, пятая статья, да, если не ошибаюсь? Значит, предположим, это фантастика на сегодня, это абсолютно какие-то фантастические, возможно, сценарии, возможно, хотя все может меняться, посмотрим. Украина становится членом НАТО. Понятно, что Путин, он же не отступает, он за все эти более чем 7 лет ни на один шаг не отступил, ни по Крыму, который он вообще не хочет обсуждать, ни по Донбассу. Их там нет, воюют трактористы и шахтеры. Вот до сих пор воюют, да, вооружением, которое изъяли на складах Украины. Какие были богатые склады вооруженной Украины на Донбассе. Так вот, Украина становится членом НАТО, предположим. Она имеет возможность потребовать помощи всех членов альянса, в том числе таких могущественных, как Франция, США, ну, поставить, грубо говоря, Россию на место за нарушение норм международного права, а нарушение это признается западным миром. Или это исключается все равно?
Если Украина станет членом НАТО, да, конечно, Украина будет обязана просто об этом говорить, когда идет угроза одной из стран НАТО или уже начинается агрессия. Естественно, для этого и создана эта организация, для того, чтобы защищать своих участников. Но, с другой стороны, способность современного НАТО вообще к каким-то активным действиям очень сомнительна. Давайте вспомним вот буквально недавние события в Чехии, когда оказалось, что те же российские агенты военной разведки России именно произвели эти взрывы.
Михаил, я вынужден вам уточнить, взрывы были произведены в 2014 году, но стало известно аж через 7 лет опубликованы в Чехии эти данные. Хотя Россия отрицает свою причастность к этому, категорически отрицает. Да-да, пожалуйста.
Ну, насколько я знаю, у чешской контрразведки есть четкие доказательства, что те же ребята, которые проявились и в Солсбери, они там работали на этих объектах, и по стечению обстоятельств почему-то они взорвались. То есть там несложно доказать. Но на самом деле проблема в другом. Я хотел сказать о том, что, казалось бы, это прямой акт агрессии на самом деле, потому что военная разведка России является частью вооруженных сил России. То есть часть военной организации Российской Федерации фактически нанесла удар по объектам на территории Чешской Республики. И я уверен, что это фактически подходит под статью 5. Но посмотрите на реакцию НАТО. Они сказали или заявили Чехии, что на самом деле не стоит волноваться. Мы выражаем глубокую обеспокоенность и давайте не будем поднимать панику. Вот примерно такой был ответ. И в связи с этим у меня, например, большие сомнения, что если даже сейчас высадятся какие-то зеленые парашютисты или там в другом цвете в Литве или в Эстонии или в Латвии, например, и эти страны попросят своих союзников как-то их защитить, возможно, будет ответ такой же, что давайте не будем паниковать, надо все-таки, вот Путин же сказал, что он готов к деэскалации, давайте не будем поднимать эту планку нашего противостояния. И, к сожалению, вероятность такого развития очень большая.
Ну, серьезные, да, вещи говорите. Да, тогда же получается, что это ж, ну, по такой логике, если вы правы в своих предположениях, Михаил, НАТО, существующее с 49-го года минувшего столетия, во время Холодной войны это был такой оплот, скажем, противостояния с Варшавским договором, то есть блок во главе с Советским Союзом, и представить себе, что в каком-нибудь там 75-м году при Брежневе в разгар Холодной, ну хорошо, там была эпоха разрядки, но в 81-м, например, году, уже после Афганистана, что высадятся, я не знаю, вежливые люди, советские тогда, где-нибудь, ну я не знаю, в Германии западной, ну это Unreal полный был. А сейчас можно такое представлять, получается? Путин вот такого уровня достиг?
Ну это не Путин достиг уровня, это старая Европа достигла такого уровня. Хотя, опять же, не только старая Европа. Давайте посмотрим, что делает администрация Байдена в отношении Северного потока. Я понимаю, что геополитически Байден пытается играть сложную игру, пытаясь оттянуть Россию от возможного альянса с Китаем и таким образом подыгрывая и Европе, и России, отказываясь от санкций против Северного потока-2 и таким образом фактически разрешая его достроить. Но, с другой стороны, последствия какие будут? То есть последствия будут такие, что Россия получает новые козыри как раз на постсоветском пространстве, и последствия для Украины вообще могут быть очень, очень негативными. И в энергетической сфере, и финансовой, и в геополитической, и даже в военной сфере, когда мы говорим о том, что исчезает вообще последний вот такой вот элемент инфраструктуры, о котором Россия могла бы беспокоиться, и тогда она может решиться и на широкомасштабное действие против Украины.
Ну что же тогда, Михаил, все так пессимистически для Украины, она неумолима, если вы правы, Михаил, попадает в зону влияния России, ну и потом, возможно, поглощение, ведь Путин не видит вообще народа такого украинского, его не существует, есть единый народ, русские, украинцы, он не раз, честно, тот момент, когда Путин, который славится своей, мягко скажем, не всегда правдивостью высказывания, в том числе о Крыме, помним сначала, он же отрицал военторг, что там вот эти вот вежливые люди, это были, ну, собственно, военнослужащие РФ. Вот. Но то есть он абсолютно честен. Нет вообще этого народа украинского как такового. Вот нет этих 40 миллионов. Вот так что? Да. И неужели Запад этого не понимает? По вашему мнению, если вы правы, Михаил.
Дело в том, что вы сказали слово «народ украинский», словосочетание. И именно вот в этом и самая главная проблема для Путина. Он как раз существует и, в отличие от Запада, очень решительно защищает свою страну. Если бы украинский народ не воевал уже 8-й год, я уверен, что Украины уже бы не было. Очень была бы глубокая обеспокоенность со стороны Запада, но, в принципе, Путин бы достиг всех целей, которые он перед собой ставил. Но я скажу так, Путин пока реально не достиг никакой цели на украинском направлении. Он получил проблему с Крымом, и после Путина все россияне будут платить за эту авантюру очень много и упорно. И на материковой части Украины никаких успехов я не вижу. То есть оккупировать небольшую часть Донбасса, но я не думаю, что Путин как раз хотел именно этого достичь, когда начинал свою авантюру или кампанию военную весной 2014 года. То есть я думаю, что все-таки главное это чтобы Украина сама беспокоилась о себе, наращивала свой военный потенциал, экономический потенциал, создавала новые образцы вооружения, вот как ракеты «Нептун», например, которые меняют баланс и на море, и могут менять баланс сейчас противостояния в стратегическом. И потихоньку, я думаю, что мы все-таки сможем выйти на какой-то паритет с Россией, возможно, асимметрический паритет, но в любом случае, я уверен, что здесь не ответственность Запада за нашу безопасность или оборону будет решающим фактором, а именно наша ответственность за безопасность и оборону.
Маленькое уточнение, Михаил, но все-таки вы признаете, что западные санкции, можно говорить, что они, может быть, могли бы быть более жесткими в отношении России, но все-таки они, я кажу украинскую, даются в знаки, дают свои плоды.
Как абсолютно, конечно, санкции имеют смысл, санкции демонстрируют хотя бы символическое, иногда они демонстрируют просто символическое отношение Запада, потому что настоящих санкций, которые бы ударили действительно именно по режиму Путина, то есть его активах за рубежом, способности выводить деньги его олигархами из его окружения, пока эти санкции не введены. Вот когда они будут введены, когда Европа, например, откажется от нефти Лукойла, вот это будут санкции. Когда Европа откажется от строительства Северного потока, это будут санкции. Часто они символические, но, с другой стороны, они демонстрируют позицию, они демонстрируют солидарность, они демонстрируют то, что Запад готов и идти дальше. Но, опять же, вот сейчас ситуация интересная. После белорусской ситуации, когда самолет Белавия был посажен на территории, и смотрите, опять Европейский Союз думает о том, какие же санкции вводить.
Ну, уже ограничено авиасообщение и так далее. Уже есть определенные действия. Михаил, да, к сожалению, должен прерывать, я вам очень благодарен, прерывать наш разговор, потому что время неумолимо. Спасибо большое. Всегда рад вас слышать. С нами на прямой связи. Свою точку зрения в прямом эфире высказывал украинский военный эксперт Михаил Самус. Наша сегодняшняя тема «Россия боится НАТО и поставок оружия в Украину». Поводом для избрания данной темы стало заявление спикера Минобороны РФ господина Коношенкова, который утверждает, что, мол, в Украину с привлечением сил НАТО, значит, во время учений, которые начнутся 28 июня и продолжатся до 10 июля «Сибриз», будут поставлены вооружения современные. С нами на прямой связи еще один военный специалист, российский военно-политический обозреватель Юрий Федоров с нами. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Ваш комментарий, опасения господина Коношенкова, ну, точнее, его начальства, господина Шойгу, его мнение тоже мы приведем, господина Шойгу, обоснованы, что через учения, которые проводятся с 97-го года, шутка сказать, вот Украина получит националистическое формирование, как высказался господин Коношенков, современное западное вооружение. Как эти опасения можно прокомментировать?
Да я могу прокомментировать очень просто. По-моему, это свидетельство только такого интеллектуального убожества господина Коношенкова, руководителя пресс-службы Российского министерства обороны, и его начальников, которые то ли посоветовали ему, значит, придумать такую вот историю, что после Сибриза, после этих военно-морских учений какие-то вооружения останутся в распоряжении Украины, то ли, значит, самого Коношенкова и была его такая инициатива. Значит, на мой взгляд, это не имеет ничего общего с реальностью, потому что, ну, во-первых, Сибриз – это морские вооружения, это морские учения, а Украина нуждается не столько в морских, сколько в вооружениях сухопутных войск. Но прежде всего, я бы на первое место поставил сейчас потребности украинских вооруженных сил в противовоздушных средствах противовоздушной обороны, противотанковой обороны. Уже несколько, по-моему, 37 или 40 экземпляров этих самых «Джавелинов» были переданы Украине, но это очень мало. Нуждается в системах противобатарейной борьбы, беспилотниках, ударных беспилотниках и так далее и тому подобное. Ничего общего с вооружениями, которые используются во время военно-морских учений, это не имеет. Так что Коношенкову лучше было бы подождать каких-то других учений, которые происходят, чтобы придумывать такие вещи. Другой вопрос. Да, действительно, Украина нуждается в определенных вооружениях, поставляемых Западу, я их уже назвал. С другой стороны, какие-то вооружения поставляются. И я не вижу, почему, собственно, страны НАТО должны скрывать поставки таких вооружений. Да они, в общем, и не скрывают. Но что-то там идет без объявления, какие-то вещи поставляются без объявления. А наиболее известные джавелины или турецкие байрактары, беспилотники, они об их поставках хорошо известны, и никакого секрета в этом нет. Мне кажется, гораздо более таким печальным фактом то, что европейские страны, да и Соединенные Штаты, в общем, довольно сдержанно ведут себя в этой области. Не готовы, по крайней мере, предоставить Украине все те системы, все то оружие, которое Украине необходимо для того, чтобы самой. Вот я тут хотел бы подчеркнуть ту мысль, которую высказал в конце разговора.
Ваш коллега, украинский военный специалист Михаил Самос. Да, да, да.
Что Украина должна сама защищать себя, не надеяться на гарантии безопасности, которые то ли предоставят, то ли не предоставят западные страны. Но для того, чтобы успешно защищать себя, и, кстати говоря, защищать и Европу от возможной экспансии России, нужно вооружение, современное вооружение, которое есть у западных стран, которых нет аналогов, большинства которых нет у России. Так что я вот в этом вижу проблему, а не в том, что якобы кто-то пытается скрыть эти поставки, да еще таким идиотским образом, как, значит, маскировать их под военно-морские учения.
Юрий, мне тоже интересно еще ваше мнение. Вот вы вспомнили, я, конечно, вспомнил, как же, дело же не в Коношенко, у него есть начальник, а правда, того начальника Владимир Путин начальник, но есть и министр обороны Сергей Шойгу. Он буквально вот в апреле этого года, чуть более месяца назад, основательно прокомментировал опасения современного российского руководства в отношении агрессивных действий НАТО. Но я недословно его цитирую. Ну, спич был посвящен именно этому, что, дескать, НАТО наращивает свою мощь, НАТО таит в себе серьезную угрозу Российской Федерации. Теперь вот непосредственно из первых уст тогдашнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
За последние 3 года Североатлантический блок нарастил военную активность у российских границ. В Польше и странах Балтики усиливаются группировки войск Соединенных Штатов Америки. Принята и реализуется американская концепция 4 по 30. По сравнению с прошлым годом в 2 раза увеличилась интенсивность воздушной разведки и в 1,5 раза морской. Ежегодно в Европе Альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года Объединенные Вооруженные Силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021. Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск Европы к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморском и Балтийском регионе. Всего рядом с нашей территорией сосредотачивается до 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации. Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры.
Об этом заявил, напомню, 1,5 месяца назад, а с тех пор за эти 1,5 месяца ничего не изменилось, позиция российского руководства, министр обороны РФ Сергей Шойгу. Мой вопрос к эксперту прямого эфира радио Кремреали Юрию Федорову. Вот смотрите, Юрий, ваш коллега украинский Михаил Самус, насколько можно понять его точку зрения, весьма-весьма скептически оценивает нынешний потенциал НАТО. Ну, такая его позиция, такое мнение. А вот если послушать господина Шойгу, то наоборот, НАТО весьма серьезный такой оппонент. Понимаете? А вы, Юрий, какой точки зрения, скажем, ближе вам какая?
Ну, давайте разберем эти вопросы, так сказать, один за другим. Значит, господин Шойгу упомянул концепцию там 4 на 4. Значит, что это значит? Это значит, что Североатлантический альянс готовится к тому, чтобы, я думаю, он готов к этому, к тому, чтобы, значит, в течение 4 недель, то есть в течение месяца, суметь перебросить в зону боев в южной части Балтийского региона, по-моему, 40 батальонов, 40 эскадрилей боевой авиации, 40 боевых кораблей. Значит, вот давайте посмотрим, за 4 недели, а сколько времени должно пройти между, скажем, началом агрессии российской армии против государств Балтии.
Мы говорим гипотетически. Это важно на сегодня.
Ну, гипотетически, конечно, да. Но тем не менее, эксперты и на Западе, и в России, кстати говоря, они иногда вот это вот гипотетически убирают, да, и просто рассчитывают время. Так вот, оказывается, что для того, чтобы выйти в район польско-литовской границы, в так называемый коридор Сувалки или Сувалкский коридор, российским войскам, это я говорю о западных расчетах, российские мне неизвестны, а вот западные открытые расчеты, они показывают, что нужно там несколько суток. То есть, если натовская концепция предполагает переброску вот в этот же район, значит, существенных вооруженных сил в течение 4 недель, то российские войска могут выйти в зону польской границы, значит, за несколько суток. И вот это показывает реальное соотношение сил между Западным блоком, между НАТО, Североатлантическим альянсом и Россией вот в этой наиболее уязвимой, как говорят сами западные аналитики, значит, точке на границе или зоне на границе между НАТО и Россией. Вот так что господин Шойгу просто часто любит пугать. А может быть, он и сам верит, я не знаю, его пугают генералы. Может быть, он сам понимает, что все то, что он говорит об угрозе со стороны НАТО, это, в общем, не имеет ничего общего с реальностью. Но так или иначе, значит, российские военные очень любят запугивать собственное политическое руководство господина Путина.
А вы, я прошу прощения, Юрий, вы не исключаете, что это заявление господина Шойгу, это было совещание, сидели его заместители, это не просто так. Возможно, он как бы Путин и не в курсе был, да, я так понимаю, с главнокомандующим вооруженными силами РФ.
Ну, я думаю, что то, что Шойгу рассказывает своим генералам, он в той или иной форме, он или Герасимов, начальник генерального штаба, в той или иной форме докладывает Путину, либо устно, либо там при помощи массы каких-то докладных записок, я уж не знаю, как это делается. Но так или иначе, Путина-то убеждают в том, что у России все меньше и меньше средств для противодействия НАТО. Поэтому, кстати говоря, вот пару дней тому назад, если не ошибаюсь, Шойгу придумал историю о том, что Россия, ну, то есть он не придумал, он сообщил о принятом решении о том, что в России до конца года будет сформировано в Западном военном округе 20 воинских частей и соединений. Но если переводить на более понятный язык, то планируется создать где-то вот неподалеку от границы с прибалтийскими государствами или с Украиной, значит, две дивизии, ну, видимо, одну танковую, одну мотострелковую. Это очень крупная по региональным масштабам ударная группировка, которую, я думаю, вот у меня такое предположение есть, чисто интуитивное, но боюсь, что я не ошибаюсь, что эти войска предполагается дислоцировать в Белоруссии, потому что именно там они могут решать массу конкретных задач, важных для российского военного командования, значит, атаковать Литву с южного направления, атаковать Польшу на протяжении всей польско-литовской границы и, замечу, держать в напряжении Украину, угрожая наступлением из Белоруссии на Киев.
Юрий, я прошу прощения, у нас просто не так много времени, конечно, такой вопрос хочу вам адресовать. Вы прекрасно это помните. Начало каденции президентской Владимира Владимировича Путина. Это не шутки, это не фейки. Он же хотел в НАТО, чтобы Россия вступила тогда, в начале нулевых. Какой же дрейф был пройден за эти более чем 20 лет в отношениях России и НАТО? Почему это все происходит? Понимаю, концептуальный такой вопрос. Но что случилось? Путин поменялся, НАТО. Что произошло?
Я думаю, что Путин не поменялся, просто у Путина Путин получил свое распоряжение, но примерно через 4-5 лет после того, как он был в первый раз избран президентом, он получил свое распоряжение, очень крупные денежные средства от экспорта нефти и газа, потому что в этот момент цены, в это время цены на углеводороды начали резко ползти, ну, резко подниматься вверх, даже не ползти, а просто, так сказать, скачками подниматься вверх. Появились крупные деньги, появилась возможность платить приличные деньги, значит, армейским офицерам, вкладывать деньги в производство вооружений, вообще в реформирование армии. И тут Путин решил, что теперь Россия может возродиться в качестве великой державы, ну, повторить советский опыт, унаследовать ту сферу влияния, которую имел Советский Союз в Европе, и не только в Европе, так сказать, бросить вызов Западу. Вот в этот момент он начал говорить о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века. То есть все то, что он скрывал, и все то, что он, ну или не, по крайней мере, не демонстрировал публично, те чувства и мысли, которые у него тогда были, вот тут они оказались, вот тут он решил, что вот теперь уже можно говорить открыто, можно требовать от Запада серьезных уступок, можно добиваться, чтобы Запад признал Россию в качестве державы равнозначимой, равновеликой по своему вкладу в мировую политику, ну, по крайней мере, Соединенным Штатам и Китаю. Но здесь, конечно, амбиции заведомо превышают возможности, заведомо превышают потенции. И вот это вызвало какое-то разочарование, то, что никто на Западе не, в общем, всерьез не решил предоставить Путину пойти навстречу Путину в тех его требованиях, которые он высказывал. И тут он решил, что все, значит, Запад стремится к тому, чтобы минимизировать российское влияние, чего на Западе не было. Просто на Западе реально оценивали, какое влияние есть у России, какой потенциал у России. Ну и обращались с ней, ну, примерно
соответственно,
так.
Соответственно. Я вам очень благодарен, да. Юрий. Я прошу прощения, вас прерываю. Просто у нас не так много времени. Спасибо большое и вас. Всегда рады слышать в эфире радио «Крым Реалии». Спасибо большое вам, Юрий. Рады слышать еще одного нашего эксперта, украинского эксперта по международным вопросам, директора Украинского института внешнеполитических исследований Григория Перепелицу. Пан Григорий з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Григорію.
Вітаю вас і ваших слухачів.
Ну, таке питання рубаю. Вопрос ребром. Это треугольник. Украина, НАТО, Россия. Что это мы видим на более, через более чем 7 лет развязанной Россией войны против Украины?
Ми бачимо, що дійсно воєнна агресія розв'язана Росією проти України є частиною глобального проекту Росії, про яку щойно говорив ваш експерт в студії. Так, Росія, в принципі, з самого початку, з 90-х років, вона не могла перенести цю, як сказав Путін, геополітичну катастрофу, тому що за його визначенням, і не тільки за його, Росія може бути велика, або її взагалі не буде. Ну, це фактично основа російської ідентичності, російської стратегічної культури. Тому навіть уже в період Єльцина, пізнього Єльцина, вже ставилось питання про відновлення глобального домінування Росії у світі і повернення пострадянського простору в Росію. І це ж була стратегія Примакова, потім вона стала доктриною так відносно країн СНД, і взагалі доктрина Примакова якраз і передбачала реалізацію такого обмеженого спротиву Росії, в тому числі спротиву розширення НАТО і так далі. Потім все це доктрину Примакова реалізував Путін і цю його концепцію обмеженого спротиву, яка переросла тепер в концепцію глобального геополітичного наступу на Захід для того, щоб відвоювати сферу впливу, знову, як сказав ваш експерт, і стати світовою державою, про що вже прописано у всіх документах і в концепції зовнішньої політики Російської Федерації, воєнної доктрини і стратегії національної безпеки і так далі. Що значить світова держава? Це світова держава, яка має глобальний вплив. І в цьому сенсі, звісно, що російсько-українська війна є частиною війни Росії, яку вона розгорнула проти Заходу. І ми бачимо, що ескалація наростає з гібридної форми, вона переростає уже у фінальну стадію, яку ми вже 7 років спостерігаємо на Донбасі, у стадію гарячого війни, тобто зіткнення в такому регіональному, принаймні, чи глобальному конфлікті, але на глобальний конфлікт Росія не тяне, тому вона буде відновлення домінування на, власне, європейському континенті і прилеглих регіонах до цього континенту.
Бере гору Росія, бере верх. Удається Путіну вот это, що ви говорите, пане Григорію? Или на самом деле не все так просто?
Ну, ми бачимо, що за ці 7 років вдається, що Європа зайняла таку політику примирення з Росією, як вона традиційно це займала, з Німеччиною перед Другою світовою війною. Так і, безумовно, лідер європейської інтеграції Німеччина йде зараз на поступки Росії. Фактично Путіну вдалося за ці роки відтворити оцю геополітичну вісь, про яку весь час говориться в концепції євразійства і невиєразійства. Це створити вісь Берлін, Москва, Париж і цією вісю геополітичною розрубати всю Європу, таким чином відновивши домінування і витіснивши Америку, американські інтереси з європейського континенту. І ми бачимо, що це сьогодні відбувається.
Пане Григорію, я перепрошую, що вас перебуваю, але ви ж були різким критиком Дональда Трампа, предыдущего президента 45-го США. Зараз Джо Байден президент. Вот эта встреча, ожидаемая 16 июня. Что, действительно, вот эта ось, если она вообще существует, Германия, Франция, Россия, она вытесняет американцев даже и при новом президенте?
Подивіться, як повів себе Байден. Байден повів себе в дусі Обами. Коли, вибачте за такий сленг, коли Росія напала на Україну, він просто відморозився в цій ситуації. Так, ну, Байден, на жаль, очевидно, буде вести себе не краще. Дивіться, які його... То він назвав Путіна бандитом.
Убивцею, я цитую.
Убивцею назвав. Потім, коли Путін підтягнув війська до кордону України, він почав там ледь не вибачатися, дзвонити, просити зустріч там і так далі. Хоча перед цим він говорив, що нема потреби мені зустрічати з Путіним, о, це не на часі зараз і так далі. Дивіться, з Північним потоком, що він фактично зняв санкції за Північний потік. Далі його третій крок. Що ми бачимо? Що в порядку денному саміту НАТО вже практично України там не існує, і вони не збираються запрошувати Україну, хоча це заплановано, що це тільки члени НАТО будуть збиратися. Але між тим, ми бачимо, що порядок денний формується там обговорення потепління клімату, ще інші м'які загрози. В той час, як існує реальна воєнна загроза східному флангу НАТО, розумієте? Uh-huh. А Байден говорить, що ні, ну нам треба діалог з Росією, треба підтримати нашу союзницю Німеччину, так, відновити європейсько-американські власне стосунки.
Пане Григорію, маю завершувати. Перепрошую, що вас перебуває. На жаль, у нас час вичерпується. Я благодарен Григорію Перепелице, українському експерту по міжнародним вопросам. Это еще раз напоминаю, прямой эфир. Все наши эксперты имеют право высказывать свою точку зрения, ничего не цензурируется. Отмечу только, что господин Байден пояснил свою позицию в отношении Северного потока-2. Он отметил, что не может позволить Германии что-то делать или нет, имеется в виду завершение строительства. При этом господин Байден подчеркнул, что он является противником проекта «Северный поток-2» с момента его возникновения. Он это подчеркнул, и то, что Григорий Перепелица говорил в отношении мотивов отношения Джо Байдена с Владимиром Путиным, это его оценочное суждение Григория Перепелица, что будет на самом деле, посмотрим, когда состоится эта встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Кремле, конечно, то...